говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Закон и исполнительная власть. Почему Сенат США может поставить вопрос об отуме недоверия министру юстиции страны. И демографическая ситуация в государствах Южного Кавказа. В первой половине часа мы предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса «Радио Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Сотрудники издания Economist Intelligence Unit совместно с рядом научно-исследовательских институтов и университетом в Сиднее в Австралии опубликовали в среду глобальный индекс мира, вернее, миролюбивости стран. Эстония заняла в нем 28 место из 121 и оставила позади Латвию и Литву. Любопытно, что произошло это в тот самый день, когда эстонский суд вынес первые приговоры по беспорядкам в конце апреля. Осужденных приговорили к штрафам и благотворительным работам. И осуждены двое эстонских юношей и две россиянки. Между тем, Россия заняла в том же списке 118 место, в самом конце рейтинга. Как после взаимных обвинений, бойкота и резкой риторики последнего месяца будут развиваться эстонско-российские отношения? С президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом беседовал мой коллега Данила Гальперович.
Господин президент, большое спасибо вам за предоставленную возможность поговорить о том, что сейчас кажется действительно важным, о кризисе в российско-эстонских отношениях. Сейчас контакты Москвы и Таллина переживают, наверное, самые худшие времена за последние 16 лет. При этом позиция самого руководства Эстонии в России зачастую неизвестна. И очень хорошо, что вы согласились ее озвучить. Можете ли вы сказать о своем видении того, как эти отношения будут развиваться? Может ли быть улажен этот кризис?
Если отношения будут развиваться так же, как развивался кризис в России с Грузией, то в конце концов и наш кризис утихнет, и ситуация станет иной. Сейчас трудно сказать. То, что произошло, было явной попыткой попробовать Евросоюз на крепость и увидеть, стоит ли чего-либо членство в ЕС. И сделано это было в надежде на то, что новые члены Евросоюза имеют статус, отличающийся от статуса, которым обладают так называемые старые члены ЕС. Как выяснилось, различия нет. Все члены ЕС имеют одинаковое положение в Евросоюзе. И я думаю, что после понимания этого факта страсти утихнут. Кое-что могло бы продвинуть наши отношения вперед. Например, мы уже в течение 10 лет готовим договор об уходе за захоронениями. Это могло бы стать хорошей отправной точкой. По крайней мере, эстонская сторона готова к тому, чтобы ратифицировать такой договор, и если сделать это, то проблемы, схожие с причинами недавнего кризиса, решались бы гораздо лучше. Но сейчас, с учетом недружественной риторики с российской стороны, после требования Госдумы, чтобы правительство другой суверенной страны ушло в отставку, я думаю, что Россия должна сейчас решить для себя, в каком тоне с нами разговаривать. Это не эстонская проблема.
А почему вообще памятник советским солдатам нужно было переносить? Ведь я знаю, что вы были против переноса памятника, но, значит, правительство вас не послушало.
Было совершенно ясно из нашего собственного анализа ситуации, что еще перед 9 мая прошлого, 2006 года, начались попытки как бы переиначить значение памятника и самого дня 9 мая, как Дня памяти и скорби, придать им политическое значение символов, прославляющих советский империализм. Давайте честно скажем, что все эти годы памятник оставался на месте. Сменялось много правительств. Я сам был членом правительства 5 лет, и наш подход был таким: ничего страшного, пусть люди там собираются и так далее. Но в прошлом году были заметные изменения, и мы можем только догадываться, кто за ними стоял. Около памятника начал появляться советский флаг. Стали звучать призывы к восстановлению Советского Союза. Эстонские граждане подвергались оскорблениям, их даже били. Все это стало представлять ясную угрозу общественной безопасности. И все указывало на то, что эта угроза в этом году будет лишь усиливаться. Что-то надо было делать. У нас были различные варианты того, что можно было предпринять, и моя точка зрения отличалась от мнения правительства. Но у нас демократическое правительство, и если они решили что-то делать, они вольны это делать.
Сейчас кампания в российских официальных масс-медиа против Эстонии несколько стихла. Возможно, после того, как по российским телеканалам был показан целый и невредимый памятник советским солдатам, стоящий на военном кладбище. Если говорить о реакции России на перенос бронзового солдата, то как вы думаете, была ли эта реакция чисто эмоциональной или в ней была какая-то политическая стратегия?
I think it was both.
Я думаю, что присутствовало и то, и другое. Конечно, это очень эмоциональная тема для россиян. Для эстонцев это было гораздо больше вопросом общественной безопасности. Один российский обозреватель, Лев Рубинштейн, написал, что русские не понимали, что имеют дело с протестантами, а протестанты понимают проблему так. Портрет вашего дедушки – это не сам дедушка. А если вы перевешиваете этот портрет из гостиной в спальню, не происходит ничего плохого. И русские действительно восприняли как проблему то, что эстонцы не сочли перенос памятника таким уж важным делом. Особенно странно для меня читать всю эту религиозную риторику вокруг этого священного места, учитывая то, что Советский Союз попросту убил большинство наших священников. Мы никогда не считали Советский Союз особенно религиозной страной, а религиозные образы — это, по-моему, неприменимо к статуе. И в особенности эстонцы не были готовы к столь эмоциональной реакции, потому что мы переместили монумент в очень достойное место — на военное кладбище. Он теперь стоит там, а не в центральном сквере, где люди ходят по могилам. Ну, это об эмоциональной стороне. Но есть еще и ощущение того, что это были просчитанные действия. Мы заметили, что еще в конце апреля, и уж точно перед 9 мая, в этом году люди из российского посольства постоянно встречались с организаторами акций протеста. В общем-то, мы ничего не имели против этих встреч. Ну, скажем, если бы организаторы мирных акций протеста приходили бы напрямую в российское посольство. Но именно в посольство-то они и не ходили, и это нас начало беспокоить. Особенно, когда так называемые дипломаты ходили в отдаленные тенистые парки и встречались с организаторами протестов там. Ну что им было скрывать? Это все было похоже на поведение персонажей из книжек Джона Ле
Карре.
Тем не менее, многие говорят, что поляризация в Эстонии после событий апреля-мая этого года возросла. В чем, по-вашему, заключается влияние на внутреннюю жизнь самой Эстонии ситуации вокруг памятника советским солдатам? Что изменилось?
Пока рано говорить о том, что изменилось в самой Эстонии. Серьезный откат назад состоит в том, что теперь больше эстонцев стали рассматривать русских, живущих в Эстонии, как пятую колонну. И я думаю, это очень плохо. С тех пор, как я стал президентом, я все время повторял, что все люди, которые живут в Эстонии, являются моими соотечественниками. Я говорил это и эстонцам, и тем, кто приехал в страну во время оккупации. Я думаю, что понимание такой позиции теперь серьезно подорвано. Я думаю, что очень плохо для русских, живущих в Эстонии, стало то, что совершенно неоправданно образ погромщика, вламывающегося в магазин Хьюго Босс, это тот образ, который многие эстонцы сейчас ассоциируют с русскими. А ведь это не так. И я думаю, что лишь подливают масло в огонь те люди, которые оправдывают эти погромы, грабежи, протестом против переноса бронзового солдата. Я сейчас думаю над тем, как это все преодолеть.
Вы приезжали на похороны Бориса Ельцина в Москву. Собственно, из действующих глав государств Балтии на этих похоронах вы были единственным. Кем был для вас этот человек?
Если и есть кто-то, кто символизирует конец самого долгого тоталитарного режима 20 века, то это Борис Ельцин. Он и положил этому режиму конец. Я не думаю, что без Бориса Ельцина и его личного мужества СССР прекратил бы свое существование таким способом. И я отдаю ему за это должное, так же, как я отдаю должное Борису Ельцину за то, что он признал восстановление эстонской независимости, за подписание договора о выводе российских войск из Эстонии. Нашу страну они покинули в 1994, а в Грузии и Молдавии находятся до сих пор. Именно Борис Ельцин обсудил и подписал с эстонцами договор о выводе войск. Я думаю, мы многим обязаны Борису Ельцину. Я опечален тем, что его наследие не понято в России до конца. Я читал опросы общественного мнения в России, в которых Борис Ельцин ассоциируется с падением жизненного уровня, с падением престижа России. На самом деле, все страны, избавившиеся от коммунизма, пережили снижение уровня жизни, потому что когда вы переходите из одной системы в другую, то этот переходный период тяжел, и у нас в Эстонии было такое же падение, как в России. Но для нас демократия была важнее уровня жизни, и мы были готовы платить за демократию и независимость. Для меня величие страны не заключается в способности наводить ужас на других, пугать их. Посмотрите на Германию. Сейчас эта страна многими уважаема. Никто ее не опасается. А уважаема она за верховенство права в стране, твердые позиции по многим вопросам, желание помочь другим странам. А в России, мне кажется, величие страны ассоциируется с запугиванием других. Это как раз причина того, что никто никогда не уважал Советский Союз по-настоящему, его только боялись. Этой дорогой, по-моему, можно идти только вниз. Ну да, формальное уважение оказывать будут, и даже будут произносить на встречах правильные слова, но реально никто не будет уважать страну, которая пытается получить уважение через страх. Так что мы должны быть благодарны Борису Ельцину за величайший акт гуманизма 20 века.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Вы слушаете эксклюзивное интервью президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса. С ним беседует Данила Гальперович.
Прежде чем мы продолжим беседу, стоит все же рассказать о том, как складывалась жизнь нынешнего президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса. Вот короткая биографическая справка.
Томас Хендрик Ильвес родился 26 декабря 1953 года в Стокгольме, Швеция, в семье эстонцев, покинувших Эстонию осенью 1944 года. Получал образование в Соединенных Штатах. Сначала закончил высшую школу Леония в Нью-Джерси. В 1976 году получил степень бакалавра психологии в Колумбийском университете, а через два года стал магистром психологии в Пенсильванском университете. В 80-х годах Ильвес работал журналистом на радио «Свободная Европа», радио «Свобода». В Эстонию приехал после обретения ее независимости в 91-м году и в 93-м был назначен чрезвычайным и полномочным послом Эстонии в США, Канаде и Мексике. В декабре 1996 года Ильвес был назначен министром иностранных дел Эстонии и проработал на этой должности до 98-го года. Вскоре Ильвес был выбран председателем оппозиционной народной партии, которая сформировала предвыборный союз с партией умеренных. После парламентских выборов 1999 года Ильвес снова вступил в должность министра иностранных дел. Он стал горячим сторонником присоединения Эстонии к Европейскому Союзу, активно проводил переговоры, что в итоге и привело к вступлению Эстонии в Европейский Союз 1 мая 2004 года. В 2002 году Ильвес сложил с себя полномочия лидера Народной партии умеренных в связи с поражением на муниципальных выборах, на которых его партии удалось набрать лишь 4,4% голосов избирателей. Партия умеренных была вскоре переименована в Социал-демократическую партию Эстонии. С 2003 года Ильвес – член Европейского парламента, полноправный член с 1 мая 2004 года. 24 сентября 2006 года Ильвес вышел из социал-демократической партии в связи с избранием президентом Эстонии. Он официально вступил в должность 9 октября 2006 года. У Ильвеса трое детей – сын и дочь от первого брака, еще одна дочь от второго. Ильвес – первый президент Эстонии, не владеющий русским языком.
Продолжим беседу. Господин президент, вам не кажется, что в эстонско-российских отношениях, как и в любых отношениях, переживающих конфликтную стадию, есть проблема отсутствия доброй воли? Как по-вашему, может ли Эстония сделать что-то, чтобы не вызывать сейчас у россиян негативных чувств? Ведь на некоторых российских магазинах уже появились надписи «Не держим эстонских товаров», да и телевидение все время говорит россиянам о том, какая плохая Эстония.
First of all, let's keep in mind our relative sizes.
Ну, прежде всего, соотнесите наши размеры. Нас чуть больше 1 300 000. Россия – это более 140 миллионов. И действительно, посмотрите на ситуацию с телевидением в России. Я знаю, что была программа на одном из каналов, где обсуждалась ситуация в Эстонии. И участникам программы было просто запрещено упоминать о сносе памятника в Химках. Понимаете, если бы в России присутствовали свободные масс-медиа, свободная пресса, тогда можно было бы идти и что-то доказывать. Но когда, как у Джорджа Орвелла в романе 1984, на телевидении в России проводятся пятиминутки ненависти, и это при том, что в Химках памятник был перенесен без каких-либо законных оснований, во всяком случае, объясненных публике. Или в Саратове, например, где, как я знаю, памятник был просто взорван, потому что мешал строительству какого-то торгового центра. Ну как вы убедите людей понимать ситуацию по-другому там, где нет свободных других масс-медиа. Не знаю. Ну, можно, конечно, по многу слушать «Радио Свобода», это помогает. Но я, если честно, не вижу возможностей для страны с населением в 100 раз меньшим убедить 140 миллионов в том, что у этой истории две стороны. Тем более, если нам даже не дают возможность поучаствовать в такой дискуссии.
Как Эстония чувствует себя в НАТО и Евросоюзе, куда вы вступили по историческим меркам совсем недавно?
Мы чувствуем на самом деле то, что должны были бы чувствовать. Я хочу сказать, что вступление в НАТО и Евросоюз не было каким-то особым прогрессом. Это просто было возвращением к тому состоянию, в котором мы должны были бы быть, если бы не эти 50 лет оккупации. Разница, скажем, между Голландией и Эстонией, ну, или Бельгией и Венгрией, и это было подчеркнуто на недавнем праздновании 50-летия Римского договора, состоит в том, что у нас просто не было шанса. Знаете, на этом юбилее говорили, как здорово прожить 50 лет в мире процветания и безопасности, а мы им отвечали: «Ну что же, мы очень рады, что у вас все было так здорово, и если бы нас не захватили, мы бы также наслаждались всем этим». И мы бы тоже подписали Римский договор в 1957-м, но мы не могли.
Есть мнение, что так называемые новые члены Евросоюза более проамерикански настроены, нежели те страны, которые называются Старой Европой. Разделяете ли вы это мнение, и если да, то почему так сложилось?
Восточноевропейские страны, новые члены ЕС и НАТО, могут быть рассмотрены так же, как Германия в 50-х. Где тогда были ее друзья? Правильно, в Соединенных Штатах. Это и мост помощи на самолетах в Берлин, и план Маршалла, и многое другое. И у немцев в отношении Штатов были самые теплые чувства. То же самое и с нами. Мы помним, кто был с нами во время Холодной войны. Ведь, например, немецкий канцлер Гельмут Шмидт назвал генерала Ярузельского великим патриотом Польши, и это было его реакцией на введение в Польше военного положения. Сейчас он, наверное, хотел бы это забыть. Сами поляки, кстати, помнят это. А Соединенные Штаты отнеслись к этому событию по-другому. Да, очевидно, новые страны, члены ЕС и НАТО, питают более теплые чувства к США, чем старая Европа. И даже ваше и бывшее мое радио. Все знают, что Радио Свобода и Радио Свободная Европа финансируются Конгрессом Соединенных Штатов. Эстонцы, латыши, литовцы. Кто заботится о нас? Соединенные Штаты. Так что ответная теплота с нашей стороны понятна. Я предвижу, что со временем и с врастанием в Евросоюз мы точно так же, как Франция, Германия и другие, будем занимать более критическую позицию по поводу США, чем сейчас, в особенности в области внешней политики. И это естественно. Я даже вижу, что и в моей стране отношение к Соединенным Штатам постепенно меняется. Гораздо больше людей, чем, скажем, 10 лет назад, придерживаются критического взгляда на США. С другой стороны, посмотрите на ту старую Европу, о которой вы говорите. Президент Саркози разделяет трансатлантические ценности и говорит, что США — это величайшая демократия в мире. На тех же позициях и канцлер Германии Ангела Меркель. Но вообще-то разделение в Европе сейчас гораздо меньшее, чем, скажем, в 2003 году. И часто Евросоюз един в своей позиции и по поводу США, и по поводу России, что и показал недавний саммит в Самаре.
И последний вопрос, и он об экономике. Многие эксперты уверяют, что кардинальная порча отношений с Россией больно ударит по экономической сфере эстонской жизни. Ведь транзит из России в Европу дает эстонскому бюджету и экономике в целом немалую прибыль. Вы не опасаетесь, что для бизнеса и государственных финансов Эстонии история с бронзовым солдатом может закончиться плохо?
Если говорить об экспорте, то 66% нашего экспорта идет в Европейский Союз, 9% уходит в Россию. Экспорт, в общем-то, не формирует все доходы нашей экономики, но если говорить о возможной потере 9%, то это окажет некий эффект, не слишком большой. Как инструмент давления на нас это не сработает. Может быть, эффект и другого характера. Если вы поговорите с экономическими аналитиками, то они вам скажут, что главная опасность сейчас состоит как раз в том, что экономика Эстонии переживает очень серьезный рост. В прошлом году он составил почти 12%. Экономика таким ростом сильно разогрета и может перегреться. И если в результате некоторого спада экономика остынет, это не так уж и плохо. Если бы у нас не было всей этой истории с возможными потерями от экспорта в Россию, то рост сохранялся бы на очень высоких значениях – 11-12%. И однажды мы просто не выдержали бы. Потому что трудно поддерживать такой высокий рост без высокой же инфляции и без высоких зарплат, что сделало бы эстонскую экономику неконкурентной. Надо сказать, что в этом есть некий парадокс. Все попытки России надавить на Эстонию экономически ударили по самой России. 1994-95 годах Москва ввела двойные таможенные тарифы, и суть была в том, чтобы товарообмен стал невыгодным прежде всего для Эстонии. В результате все бизнес-сообщество Эстонии, которое до той поры состояло в основном из евроскептиков, убедилось в том, что на самом деле нужно вкладывать средства в качество производства. Если мы не можем продавать товары в Россию, то мы должны продавать их на европейский рынок, для чего они должны стать лучше. И в результате они все повернулись в сторону Европейского Союза. Помню, я был для бизнесменов кем-то вроде врага, поскольку продолжал говорить, нам нужен Евросоюз, нам нужно членство в ЕС. А они говорили, если мы вступим в ЕС, мы не сможем зарабатывать деньги в России, как раньше. Ну, в конце концов, как я уже сказал, они мнение поменяли. Так что экономические санкции, будут они официальными или неофициальными, то есть так, как это есть сейчас, они не сработают так, как планируется, чтобы сработали. Что сделал российский запрет на ввоз польского мяса? Ничто не консолидировало в последнее время Евросоюз так, как этот запрет. Даже те страны, которые критиковали Польшу за то, что она периодически выступала против того или иного на дискуссиях в Еврокомиссии, теперь сказали, да, мы друзья, и мы должны поддержать Польшу в этом вопросе. Повышение тарифов на экспорт леса, которое было принято Россией после того, как Россия и Евросоюз подписали предварительное соглашение о том, что ЕС поддерживает вступление России в ВТО, что это было? Это было нарушением этого самого договора. Ведь по правилам, после подписания документа вы не имеете права делать ничего в его нарушении. Так вот, теперь Финляндия против членства России в ВТО. Еще 10 лет назад я говорил, что в российской власти должен быть какой-то очень хороший эстонский секретный агент в Кремле, который придумывает все эти санкции. Ведь все они срабатывают с точностью до наоборот.
Господин президент, большое спасибо.
С президентом Эстонии Томасом Хендриком Ильвесом беседовал Данила Гальперович. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут, после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.